Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, наш гость сегодня писатель, я бы сказал, журналист-расследователь, чей интерес прежде всего история и исторические сюжеты, Сергей Кредов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рекомендую всем первую постсоветскую биографию Дзержинского, которая вышла из-под пера или из-под клавиатуры компьютера. Сергей прочел еще до того, как мы с Сергеем познакомились, с очень и очень сильным интересом. И сегодняшняя тема нашего разговора – это каким образом ВЧК от импровизации, когда она была создана, и работы по наитию так быстро превратилась в профессиональную спецслужбу. Естественно, эта тема потянет за собой много другого. Вполне предполагаю, что сегодняшней передачи не хватит. Ну, тогда мы радостно встретимся с Сергеем в другой раз. Итак, декабрь 17-го организована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем и контрреволюцией. Что это была за организация, какие у нее были полномочия, и такая ли уж ли она была всесильная, как нам описывают?
Если из сегодняшнего дня посмотреть на историю ВЧК, конечно, вряд ли существует такая объективная история, она еще не написана, но все-таки, то что бросается в глаза прежде всего? Ведь нам в советское время всегда казалось, что вот в декабре 17 года родилась основная спецслужба страны, уже тогда. То есть появились люди в кожанках с маузерами, их сначала было мало, они были романтичные, но постепенно они набирались мастерства и так далее. Вот родилась, она так и называлась, рожденная революцией.
Ну, это про милицию, но тем не менее.
Ну, да, да, тем не менее, вот ВЧК и так далее. Вот. А, в принципе, реальность, по всей видимости, достаточно далека от этой картинки. И, ну, давайте пробежимся по 18-му году, коротко. То есть ВЧК, вообще говоря, в то время была одной из ряда чрезвычайных комиссий, которые существовали в других ведомствах. Нельзя забывать, что существовал наркомат внутренних дел. И еще по традиции, которая шла с царских времен, Министерство внутренних дел было самым влиятельным ведомством страны. Угу. Часто министры внутренних дел совмещали эту должность с должностью руководителя кабинета правительства. Достаточно вспомнить там, Столыпина, например. Вот. И первое время так было и в Советской России, потому что наркомат внутренних дел, охрана правопорядка, это была часть его деятельности, даже, может быть, не самая значительная. Наркомат внутренних дел занимался организацией органов советской власти, то есть это был самый влиятельный орган. Его возглавлял сначала там, Рыков, но потом Петровский.
Такой. Это которого позже перебросили на Украину работу.
Нет, Петровский, да.
Петровский.
Да, да, да. Его, ну, вот, первые годы полтора возглавлял Петровский, а Дзержинский был его заместителем. То есть по аппаратному влиянию эти люди были несопоставимы. Ведь ВЧК – это комиссия при совнаркоме. Дзержинский даже не нарком. Это комиссия при совнаркоме. Вот, он зам наркома, зам Петровского, вот. Поэтому ВЧК рождалась как одна из чрезвычайных комиссий, как говорится, на вырост, вот. И помимо того, существовали рефтрибуналы в то время, существовали чрезвычайные комиссии, скажем, в наркомате военно-морском, в наркомате юстиции, рефтрибунал и так далее. Ну, народные суды существовали. То есть было достаточно много всяких чрезвычайных комиссий. Вот. И если мы посмотрим 18-й год, то даже удивимся, насколько маленькое, на первый взгляд, значение играла тогда ВЧК. Мы не хотим ее принизить, мы просто хотим определить ее истинную роль в государстве
в то время. Истинную роль в то время.
Да. Ну, вот возьмите, например, декабрь 17-го года. Куда таскают видных контрреволюционеров? Краснова, там вот
после... Пуришкевичу, ну, да, к слову, да, Черносотенца.
Да, Пуришкевичу судил революционный трибунал, насколько я помню. Вот, и Краснова, которого простили после мятежа, да куда притащили? Его тащили в так называемую 75-ю комнату Смольного. Это первая спецслужба. Вождя ее называли, Ленин, это так называемая 75-я комната, где сидели человека три, и Бонч Бруевич в том числе, вот, и туда водили этих людей.
Извините меня, Сергей, Бонч Бруевич же ведь, наверное, имел колоссальный политический вес, он же командовал латышскими стрелками.
Он, они ему подчинялись, он был управ делами совнарком.
Вот, у него под рукой была грозная военная сила.
Да, конечно, он ими руководил. Вот. И если мы возьмем первые громкие происшествия, скажем, покушение на Ленина в начале 18-го года, допустим, переезд правительства из Петрограда в Москву.
Кстати, вот у меня к вам вопрос, а кто курировал, кто организовывал все это?
Вот как раз Бонч Бруевич и организовывал.
То есть опять и чекистов там особо рядом не было?
Не было. Это латыши, это Бонч Бруевич, это все там Мальков.
Да, комендант Кремля.
Комендант Смольного, потом Кремля. Mm-hmm. Это такой, я бы сказал, первый ФСО. Потому что он вот эти вопросы решал. Он следил за тем, чтобы, скажем, вожди, когда они выходили, покидали пределы Кремля, допустим, Ленин, чтобы к ним представляли красноармейцев для охраны. Это была ФСО. Чекисты не охраняли вождей до 20-го года. Вот. Ну и мы смотрим, что, скажем, в расследовании вот первых этих террористических актов чекисты участия не принимали. Переезд правительства из Петрограда в Москву — это супер засекреченная операция на двух поездах, где они фактически нелегально уезжали. Петроградские товарищи очень не хотели их отпускать, потому что они их подозревали в том, что Петроград будет сдан немцам. Они бегут, чтобы нас обменять на мир или что-то еще. А может быть, это вообще агенты немецкие, как многие левые в том числе думали. Кто их знает? И поэтому большевики говорили, да вот мы ненадолго отъедем, потом вернемся. Им говорили, а вот почему вы в Москву? А может, вы куда-нибудь там в Самару отъедете? Они говорят, да нет, ну все-таки в Москву давайте.
Поближе.
Поближе, да. Вот, и действительно, достаточно долго они собирались возвращаться в Петроград. Вот. Это была суперсекретная операция, два поезда там под покровом темноты в обстановке секретности они уезжали. Это все обеспечивали латышские стрелки. Вот. Могло быть и силовое воздействие со стороны, скажем, балтийских матросов. Правительство бежит. И могло так показаться. Вот. Дальше начинается, ЧК переезжает в Москву, и одна из первых акций это освобождение особняков от анархистов. В Москве еще была такая вольница анархистов, они занимали основные особняки, там, штук 25, поэтому в апреле 18 года были проведены операции по освобождению этих особняков от анархистов. Здесь опять-таки латышские стрелки, прежде всего, участвовали, в смысле, Дзержинский тоже участвовал, да, в этом деле, но силовая поддержка была латыши, и дальше идут, происходят, допустим, истории с Романовыми уже начинаются, да, здесь тоже чекисты не имеют практически никакой роли не играют в этом. И хотя Михаил Романова чекист формально Мясников устранял, но это был человек, который сам себя оформил в ЧК на 3 дня, а потом уволился. Просто ему нужны были корочки, и все. Его сложно называть чекистом в такой ситуации. Ну и так далее, и так далее.
Подождите, ну вот, так ведь заговор левых эсеров практически организовался в руководстве ЧК.
Да, ведь левые эсеры входили тогда, они после Брестского мира вышли из правительства, но они остались в органах ВЧК. Им нравилась эта организация.
Александров, Блюмкин.
Александрович.
Александрович,
да, прошу прощения. Причем у них были очень нормальные отношения до этого мятежа. Вот. И, можно сказать, мятеж вообще созрел где-то поблизости с кабинету Дзержинского. То есть они прошляпили этот мятеж. Просто. Вот. Ну и так далее. Дальше мы смотрим события лета, тоже служба не была влиятельной, она даже и численно не была влиятельной, потому что даже к концу 19-го года численность ВЧК составляла меньше 500 человек. не считая силовых структур. Силовых. Ну, силовики, они не оперативные работы не выполняли, это были именно вот, ну, войска, которые боролись там с бандитизмом.
Особого,
да,
назначения.
Да, но оперативную работу, но это включая вообще всех сотрудников.
Угу, угу.
А в 18-м году это 100, там, чуть больше человек.
Ну, Сергей, и вот теперь, ну, это же любители.
Да.
Опыт у кого-то, может быть, есть опыт подпольной работы.
Ну, они практически у всех есть опыт подпольной работы, да. Вот. И дальше уже, конечно, роль ВЧК очень сильно вырастает во время Красного террора в сентябре, когда уже разворачивается масштабная гражданская война. Масштабная война, она еще раньше, в конце мая, в начале июня, с мятежом чехословацкого корпуса.
Вот это, вот не только вы, но и историки, вот Александр Колпакиди, Юрий Николаевич Жуков, вот они считают, что действительно, фактически гражданская война начинается с чешского мятежа.
Она, это, ну, это, в общем, признанный факт, но можно даже глубже копнуть, потому что это отмечали в том числе и белогвардейские первые исследователи, что, вообще-то говоря, гражданская война была частью общей мировой войны, ведь шла же мировая война. И, ну, скажем, есть исследование Зайцова такого и Николая Николаевича Головина, это авторитетнейшие военные специалисты белогвардейские. Вот. Это все прекрасно понималось еще в 19-20 году, что Россия в то время была ареной борьбы держав. То есть там шла речь о том, об открытии второго фронта. Одни хотели этот фронт открыть, другие всячески немцы противодействовали. Вот. Фактически Россия в то время была просто средством, каким-то таким мячиком в этой борьбе.
Ну, ослабевшей.
Да, ее и поделили в декабре 17-го года. Вот почему-то забывают, что Англия и Франция уже там сферы влияния поделили. Там. Дальний Восток, это как-нибудь американцы с японцами разберутся. Там. Англичане с французами как поделят Европу, так-сяк. Да?
Ну, и греки свое тоже
каждый,
не без этого.
Каждый что-то свое, да. Там, да. Вот. Россия была ареной этой борьбы.
Угу.
И чехословацкий корпус тоже уже был не самостоятельный, это же было подразделение французской армии.
Ну, антанты.
Да, они полностью подчинялись, находились в подчинении полном французского правительства Чехии. Они же не просто так восстали. Их не просто так уехав на Дальний Восток, они зачем-то вернулись в Поволжье. Зачем? А затем, что в Поволжье нужно было организовать второй фронт против немцев. Это прекрасно понимали белогвардейские исследователи. А у нас до сих пор, тот же Головин и другие, вот, а у нас до сих пор говорят, что вот там большевики там развязали гражданскую войну, не большевики там ее развязали.
Кстати, это вы же об этом пишете, Сергей, что в то время, как в 18-м году, в первой половине, большевики всех, кого ни попадя, отпускают под честное слово... А я взял и посмотрел, что в это время белые. Они под Тёлково. Они там 80 человек повесили и порубали в капусту. А фактов массового красного террора и нету.
Да, ну тогда здесь, если говорить о терроре, здесь, конечно, надо отделить центр от окраин. Потому что в центре, да, есть масса свидетельств. Ну, допустим, есть интересная книга Глобачева «Правда о русской революции». Глобачев — это руководитель петроградской охранки, полицейский главный. Это человек, который где-то, ну, до мая, по-моему, он жил спокойно себе в Петрограде. 18-го года. Он жил в Петрограде, и он там черным по белому пишет, что большевики за первые полгода своей власти дров наломали намного меньше, чем февралисты. Потому что после февраля на Глобачевым издевались. Его посадили в тюрьму, там он несколько месяцев просидел. Его там просто издевались. А после прихода власти к большевиков, да, он жил спокойно в Петрограде, его никто не трогал. Вот. А, например, такой человек, как Климович, был такой еще генерал, он возглавлял департамент царской полиции, который впоследствии возглавлял спецслужбу у Врангеля. А потом в белой эмиграции он занимался тем же самым. Он, это был жестокий человек, его палачом называли, но очень профессиональный. Так вот, этот Климович, хотя он и его дело слушалось революционным трибуналом, вот, но его оправдали, более того, даже работу предложили в банке большевики. Вот, но он предпочел уехать на юг и там занялся этими делами, да, и так далее. То есть, в принципе, если брать Москву и Петроград, то это была, безусловно, какая-то даже богадельня. Но вот мы возьмем Пуришкевича, известного человека, более ненавидимого человека для революционеров в царской России не было. Это и Черносотенец, и то есть и 5-10. Вот. Более того, в январе 18-го года он был взят фактически с поличным, то есть человек возглавил офицерскую организацию, они собирали оружие, они переправляли офицеров к Каледину на Дон, он писал письма Каледину, у него были найдены, все, что мы вас ждем, генерал, мы вам окажем помощь и так далее, то есть человека взяли с поличным. И что решает рефтрибунал? Его осуждают на 4 года заключения. Он отбывает их достаточно комфортно в крестах в петроградских. Где-то там в апреле, когда у него заболел сын, его отпускают на неделю ухаживать за сыном. А потом по амнистии в майские праздники его просто амнистируют. И он уезжает на юг, где участвует уже в Белогвардейском движении. Это достаточно такой типичный случай. Вот.
Ну, наверное, по-честное слово.
Ну, по-честное слово, да. Водится, ну, да. Надо, конечно, здесь сказать, что все-таки власть тогда еще была не чисто большевистская, это было все-таки и левые эсеры входили тогда в правительство, ну, играли роль значительно. Вот. То есть это мы говорим о центре. То есть тогда никаких политических репрессий массовых были эксцессы, то, что называется.
А тогда очень интересует, Сергей, ваше мнение по поводу того, что творилось на местах.
Вот. А на местах ведь власть-то советская. Власть советом. Советы захватывают. Что такое советы? Советы — это фронтовики, которые пришли, демобилизовались.
С оружием.
С оружием, с опытом солдатских комитетов, с ненавистью к офицерам и генералам. В книге Артема Веселого «В России кровь и умытая». Прекрасно покитая.
Одна из лучших книг, наверное, о гражданской войне.
Вот на эту тему, вот именно о том, как фронтовики относились к офицерам. И даже к боевым своим товарищам.
Я прошу, ровно 3 секунды. Все попытки дозвониться до нас до последних получаса программы, они обречены, извините меня, на провал. Потому что у нас в гостях эксперт, он проводит лекцию-беседу, а последние полчаса, я надеюсь, Сергей любезно согласится ответить на ваши вопросы. Ради бога, Сергей, извините, пожалуйста, да. Продолжайте.
Вот, поэтому, если я постараюсь коротко сказать этой роли, то есть надо разделять центр от регионов.
То есть именно руководство большевиков и уже то, что было в регионах.
Ну, даже в центре там очень условное руководство большевиков. То есть, а в регионах это просто власть принадлежит советам. Многопартийным советом, многопартийным, там даже мало где, большевиков же мало в то время, вот, а это фронтовики, и они, у них свои счеты с офицерами, с белыми и так далее, вот то, что мы знаем, там, ледяной поход, поход Корнилова и так далее, он не с большевиками воюет, он воюет с местными властями, это власть офицерская, такой солдатский.
С обнаглевшими хамами.
Ну, да, да.
Которые себе много воли взяли.
А тех ненавидятся. Там вот такая кипящая ненависть. Вот, если мы возьмем Украину, это другая история. Если мы возьмем, и так далее. То есть это процессы, которыми, вообще-то говоря, мало кто управляет. Это было достаточно долго. Это было вплоть до, ну, я не знаю, там, вплоть до того, как появилась Красная Армия, она как сила появилась только в осенью 18-го года, как уже достаточно победоносная вещь, вот. А тогда это было такое сведение счетов, локальные такие войны, вот. Поэтому, скажем так, вопрос, предваряя вполне возможный вопрос, если мы говорим о терроре, все-таки он начался с первых дней революции или позже, вот мы, предваряя этот вопрос, ответим, что надо разделять. Это центр, где была действительно богадельная, они с большим опозданием с террором, поскольку широкие массы, в том числе революционеров, были против этого. И регионы, где уже лилась кровь, мама, не горюй, где действительно называется, что до объявления красного террора белый террор там 22 тысячи. Я считаю, что эти цифры просто занижены в разы. В разы. Хотя, вообще говоря, разделить красный и белый террор бывает очень сложно.
Конечно.
Это междоусобица. Это очень условно, очень-очень условно. Вот. Но, если возможно, вот такую реплику бы я хотел сделать. Вот у нас, к сожалению, так в России повело, что любой разговор о революции почему-то сводится к террору.
Угу.
Как будто ничего другого в это время не происходило. Вот как где-то происходит какая-то дискуссия о революции. Все сразу начинают вот мериться, кто кого больше убил, там, преступления и так далее. Вот. Ну, а на самом деле, если так подходить вообще ко всем историческим событиям, то, ну, не знаю, там, к Александру Македонскому, там, к Юлию Цезарю, то мы бы вообще не обсуждали, что они сделали. Да? Вот Юлий Цезарь, например, написал, что с гордостью написал, что за свою жизнь он 1 миллион человек убил, а 1 миллион продал в рабство. Он считал это доблестью, заслугой, которую оказал римскому народу.
Ну, по тем-то временам.
По тем временам, да. Он же не считается кровожадным человеком. Юлий Цезарь особенно.
Вот, Сергей, как вы не любите, когда вас называют историком, вот как исследователь определенных исторических событий, как вы считаете, в подобных исторических дискуссиях, в псевдоисследованиях, очень присутствует элемент, что человек оценивает события с точки зрения сегодняшнего дня.
Ну,
это негуманно, это бесчеловечно. Да так. И вот поставить себя на место крестьянина, который пришел с войны, с винтовкой, а может и с двумя, увидел помещика, от которого он, в общем-то, хорошего-то мало видел.
Конечно, безусловно, ну, для меня лично, как для исследователя, самое интересное – это поместить себя в то время и почувствовать, вот ты утром встал, вышел на улицу, что-то увидел, например, спросить у людей, а Октябрьская революция в какой день недели произошла? Например, никто не знает. А какая была погода? А что там на улицах происходило? Там? А революция произошла, допустим, со среды на четверг. Ну, такие даже бытовые вещи очень ценны. Вот. И если говорить опять-таки о терроре, вот что о нем говорить, если террор в то время, это было просто, ну, атмосфера, это был быт, в котором жили не только Россия, весь мир жил. Ведь до 17-го года, 3 года шла мировая война, страшная мировая война, в которой Россия в течение каждый месяц боевые потери русской армии составляли в среднем 150 тысяч человек. В течение 3 с лишним лет. Это, ну, фактически участники Бородинской битвы. Понимаете, каждый месяц армию Кутузова на тот свет отправляли в течение 3 лет. Через войну прошло, только германскую войну, там, по-моему, 16 миллионов человек, людей, которые первый выстрел на поражение, второй предупредительный. Иначе ты не выживешь просто там. А до этого была японская война. А до этого были побоища, там, люди там, Столыпинской инъекции к насилию, когда люди привыкли, что полевые суды там уничтожают 1000, 2000 людей, а десятки тысяч идут там ссылки и так далее. Вот. То есть это был быт того времени, к которому, естественно, большевики не имели никакого отношения тогда. А эсеровский террор. Если эсеровская армия, эсеровская партия, ну, партия террористов, прямо можно сказать, вот, только крупных чиновников генеральского уровня, они убили что-то там порядка, ну, больше 260 человек, не считая всякую мелочь. А Пуришкевич в Думе, еще в Царской Думе, вывесил список жертв революционного террора всех. У него там 1020 фамилий получил, он насобирал. То есть это был быт, в котором люди жили. И продолжалось, что важно отметить, продолжалась мировая война. Она будет продолжаться до конца 18-го года, где на полях сражений будут гибнуть в иные месяцы по сотни и больше тысяч человек. Это было фоном того, что происходило в России. Вот. Все терроры, и белые, и красные, и зеленые, они все выросли из террора мировой войны. Вот и все. Это надо иметь в виду. Поэтому, если мы будем концентрироваться именно на терроре, то мы очень мало что поймем в тех событиях.
То есть, если мы будем в данном случае, террор как просто одна из составляющих.
Ну, это люди появились на свет и увидели, что...
Продолжим лекцию-беседу после новостей. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом
сказано все.
Продолжаем лекцию, беседу писателя, журналиста, автора исторических расследований Сергея Кредова. Сергей, итак, вот такая обстановка. Вот-вот убьют Урицкого, Дзержинский поедет туда, в этот момент покушение на Ленина. А там уже и до чешского мятежа недалеко. То есть начинается гражданская война. Это вызывает увеличение полномочий ЧК, прошу прощения. Они становятся вот той грозной спецслужбой.
Да, мятеж, мы уже говорили, он конец мая, начало июня 18-го года. Урицкий и Ленин, это последние числа августа.
Август, да, уже.
Да, вот. Ну да, мы в предыдущей части сказали, что вот эти разговоры о терроре, наш навязчивый такой интерес к террору, который, вообще говоря, был бытом того времени, он является такой некой пеленой, за которой скрываются важнейшие процессы, которые там происходили, гораздо более глубокие и интересные. В том числе вот тема нашей сегодняшней передачи о том, как росло оперативное мастерство, в данном случае органов ЧК. До у нас в первые месяцы 2018 года проводились такие локальные, можно сказать, оперативные операции. Ну, например, известно, что Дзержинский посылал некоего Филиппова в Гельсингфорс для того, чтобы разведать, провести изучение обстановки и на предмет того, что нужно было флот перевести оттуда в Кронштадт. Вот, и тот справился с этой задачей, они там 200 с лишним кораблей, изучалось настроение моряков, вот, и прочие ситуации. Вот, такие локальные проводились вещи, но вот что интересно, в середине июня 2018 года произошло первое всероссийское совещание органов ВЧК в Москве. Это с 11 по 14 число июня. И среди вопросов, которые там обсуждали, был очень интересный. Например, а допустимо ли использовать в работе ВЧК негласные методы работы? Представляете, через полгода после создания ВЧК обсуждают этот вопрос. Мы уже говорим, что кровь льется рекой в стране. Уже там, я не знаю, да. Вот. А как это с точки зрения революционной морали? Ведь, ведь они же все вышли из Дзержинский. Дзержинский 11 лет провел в местах заключения. Да, и другие люди, все они с опытом подпольной работы, партийной работы. Для них самое страшное — это провокатор. Это просто самое страшное слово, которое существовало. Азефовщина. Понимаете, провокация.
А если мы внедрим своего человека к офицерам?
О, это страшное дело. Ну что, такие же? Мы такие же, что ли, да? Вот. Более того, даже к спекулянтам, допустимо ли к спекулянтам внедрять, вербовать спекулянтов. Понимаете, даже это через полгода после создания ВЧК всерьез обсуждались такие вопросы. Я напомню, что тогда левые эсеры входили в ВЧК. Вот, значит, на этой конференции они там присутствовали. Вот, и выступил как раз член коллегии Евсеев, который говорил о том, что надо это, без этого никак не обойтись. Вот, говорил о том, что впервые прозвучали слова о том, что надо использовать в том числе опыт царской охранки в работе ВЧК, что было совершенно революционным таким утверждением. Потому что полицейские — это самые ненавидимые люди вообще в России, причем не только у красных, но и у белых, потому что царские полицейские, они у Деникина, например, на работу их даже не принимали, у Деникина, только Врангель стал принимать этих людей, да, у того же, ну, не будем сейчас углубляться в эту тему, да, потому что Деникин — это военная, над ними же была гражданская власть, а гражданская власть была розовая, так сказать, над ними всякие рады там сидели и так далее, и так далее. Они очень внимательно смотрели, чтобы царские полицейские, боже упаси, туда не, в эти ряды не проникли. Вот. Вот такая интересная была дискуссия возникла. И, значит, 14 июня закончилось совещание, вот, и вообще тогда существовало убеждение, что сопротивление революции — это какое-то очень временное такое явление, ведь практически вся Россия, она же социалистическая, выборы в учредительное собрание показали, что там под 80% населения России социалистической ориентации, речь идет о подавлении сопротивления меньшинства по отношению к большинству, Вот, и Ленин с конца 17-го года говорил, что принципиально меняется наше отношение к террору. Мы-то раньше всегда думали, что власть будет захвачена на баррикадах, по примеру, там, Парижской коммуны, или там первой русской революции, было страшное побоище будет. А оказывается, что сопротивления-то никакого нет. Корниловский мятеж показал, что они вообще никто. Они даже, русская армия, во главе с главнокомандующим, до Петрограда не может дойти в эти рельсы. Вот же до какого разложения дошла Российская империя. Вот, с кем воевать-то? То есть внешняя контрреволюция казалась совершенно не опасной. Может быть, это все быстро закончится, вся эта внутренняя война. Вот, поэтому... вот эта самая Всероссийская конференция чрезвычайных комиссий, и там решено примерно следующее, что была принята вот как раз инструкция по ведению разведки, они пришли к выводу, что необходимо использовать негласных сотрудников в борьбе со спекуляцией, прежде всего, со спекуляцией, но при этом они сказали, что агентурный метод вызывает чувство омерзения. Это были же политзаключенные были вчерашние. Вот. Это противоречит этике революционеров. Это временное явление. Но можно, уже можно.
Уже все-таки. Можно,
уже все-таки. Можно, да. Но, естественно, было специально сказано, запрещено физическое воздействие на обвиняемых с целью склонения их к даче показаний. Вот. И, ну, мы в дальнейшем, я надеюсь, коснемся этой темы, потому что существует такое простецкое убеждение, что в ВЧК применялись пытки, например. Ну как же так? Ведь были страшные времена, ну все же пишут, вы откройте там Мельгунова, прям пытки. Я имею в виду книгу «Красный террор». Да?
Ну, для, «Красный террор для всех, России».
Для всех это просто данность. Вот. Это одно из глубочайших заблуждений. Кстати, я замечу, что и во Французской революции пытки не применялись. Там головы рубили только так, но никто никогда никого не пытал. Это вообще особое свойство. Вот революционеров, еще раз говорю, они вышли из среды каторжан, ссыльных и так далее. И для них насилие по отношению к заключенным – это самый позор, который, скажем, для Дзержинского заслужить такое обвинение, что он пытает заключенных от, скажем, со стороны эсеров, там, левых. Это самое страшное оскорбление, которое могло быть в то время. Вот. Мы на это важно обратить внимание, потому что мы увидим, как именно поэтому во многом развивалось оперативное мастерство органов ВЧК, что избиения в центре...
Москва-Петроград.
Ну, крупные какие-то города.
Крупные города.
Крупные города, которые находились во власти, контролировались и так далее. Это была вещь недопустимая. Недопустимые. Вот. Что касается регионов, там могло быть все что угодно, потому что мы уже говорили, что советы, во-первых, совершенно не большевистские во многом. Так кто там было по-разному, и, во-первых, уровень ожесточения разный. В одном городе власть сменилась там 10-15 раз, я имею в виду, на Украине, где каждая смена власти — это резня, сведение счетов и так далее. И уже после там 15-го переворота уже там ни врагов не остается. Там все просто сводят счеты. Это уже там ни Ленин, ни Дзержинский, ни Колчак, ни Деникин к этому не имеют уже никакого отношения. Ведь просто резня, что у Шолохова прекрасно показано в «Тихом Доне». Вот. Но мы говорим о центре. Вот. То есть физическое воздействие запрещено. Вот. Ну и, скажем так, ну, конечно, то есть, конечно, разовые оперативные, уже даже достаточно продуманные оперативные операции уже ВЧК, конечно, проводит в 2018 году. Вот. Ну, одно из первых таких дел — это дело Локкарта.
Заговор послов.
Да, заговор послов, так называемое, да, дело Локкарта. Вот. Хотя, ну, не будем углубляться, да. Вот. Дело в чем оно заключается, что примерно с мая 2018 года уже становится известно большевистскому руководству, что западные послы финансируют белогвардейские организации. Вот. Ну и у англичан работу разведки курирует этот Брюс Локкарт. Вот. Под его рукой работает известный разведчик Рейли. Значит, в Питере работает Кроми такой, вот. И они начинают операцию по внедрению в эту организацию. И вот это два чекиста, латыша, Буйкис и Спрогис, значит, входят в доверие к этому Кроми в Питере, и тот там дает рекомендацию к Локкарту и так далее. Вот, здесь я бы хотел еще сделать такое замечание. что вот искать правду в таких делах очень сложно. Почему? Потому что ведь все эти дела, они подчищались впоследствии. Вот если мы почитаем воспоминания непосредственных участников этих событий, вот этих латышей, да, которые писали же в 30-е годы, да, то мы там видим, что они буквально каждый шаг согласовывают с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Почему? Ну, потому что в то время Петерс уже был осужден. Вот, и они, скажем так, вербовали там сотрудников западных миссий. Мы запросто могли пришить сотрудничество с иностранными разведками. Вот, поэтому, они, судя по их воспоминаниям, они буквально там каждый шаг согласовывают с Феликсом Эдмундовичем. Ни лево, ни вправо. Вот. Хотя даже беглый взгляд показывает, что а при чем тут Феликс Эдмундович? Это ж латыши. Наверняка этим Петерс занимался. Вот, он в то время, в 18-м году, это был самый, можно сказать, мастеровитый оперативник, такой крепкий. Вот. И действительно, если мы почитаем воспоминания того же Локкарта, который вернулся в Британию, то у него там и написано, что моя воля, что с ним работал именно Петерс. Конечно, Петерс, а не Феликс Эдмундович в данном случае. Вот, вот такие, такого вранья очень много в советских источниках, которые рассказывали об ОЧК. К сожалению, вот сквозь это вранье, ну или там недоговорки разные и так далее, постоянно приходится прорываться, потому что врать людям не хочется. Врать людям не хочется. Хочется сказать правду. Вот. Ну и чтобы закончить с делом Локкарта, это сейчас, я не буду рассказывать детали, сейчас это элементарно найти. Зайти в интернет и там все, все рассказать.
Да нет, есть и книга про Рейли переведенная, да. Есть и воспоминания Локкарта. Ну, выясняй, не хочу.
Да, ну Локкарт, конечно, там врал, он говорил, что к нему там какие-то латыши пришли, стали его там провоцировать на какие-то высказывания, вот, и потом его, ну, чепуха, они не просто пришли, пришли с рекомендательным письмом и получили деньги, вот, подточили ему командира латышского полка и так далее. То есть это была очень мастерски проведенная операция, причем их врагами были очень-очень умелые люди, в том числе Рейли, это был очень профессиональный человек, ну, например, как они работали, допустим, вот этого одного из агентов, Берзина, командира латышского полка, на которого они возлагали надежды на его мятеж, да, его назначали, допустим, стрелку на явочной квартире в Петрограде. Он туда едет, в Петроград, но он там не людей видит, он заходит в пустую квартиру и находит там письмо, где написано: «А теперь вы поезжаете в Москву». И вот там мы с вами поговорим. То есть люди, значит, установили какое-то наблюдение, очевидно, за этой квартирой, смотрят, кто туда пришел.
Рейли же, ну, вот когда употребляется термин «прожженный», там, «авантюрист», «деляга», это он.
Да, да.
Это он.
Ну, конечно, они же. Вот, поэтому противники у чекистов были очень серьезные. И они их полностью переиграли, там, и так далее, вот. Значит, короче говоря, дальнейшую всю работу вел вот этот Рейли, там были планы, прямо скажем, не слабые, организовать мятеж латышских полков, захватить на собрании в ЦИК вообще всех этих людей, а Ленин обсуждался всерьез, как с ними быть, с Троцким, либо их сразу расстрелять, либо их в нижнем белье провести там по улицам Москвы, например. Вот. Но сейчас иногда, когда читаешь эти материалы, иногда кажется, что люди, не знаю, может, они слабоумные какие-то. Но на самом деле в то время надо понимать, что все же были убеждены, что власть большевиков висит на волоске. Просто дотронешься пальцем, она упадет. Стоит организовать какой-то мятежик маленький, вот, и все люди, измученные этой властью, побегут к вам в союзники.
И вот, можно ли сказать, что вот Савенков этим занимался, мятеж в Ярославле.
Ну, это да, это было параллельно, они, это были, шло параллельно.
Но именно вот то, что вы сказали, Сергей, посыл был их только подтолкнуть, и они развалятся.
Да, конечно, вот. И поэтому дело Рейли кончилось чем? Что, значит, кстати сказать, явочную квартиру, на которой все это было... Хозяйкой Рейли была артистка художественного театра Оттон. Вот, ее простили, кстати сказать, потом, в отличие, скажем, от, скажем, то, что было с Гумилевым, в 21-м году будет, да? Вот. Я просто думаю, насколько менялись нравы у людей, вот, от мягкости к ожесточению. Потому что между 18-м годом, когда было это, и 21-м годом, когда была история с той организацией, куда входил Гумилев, прилилось реки крови, много всяких событий произошло, люди, конечно, сильно изменились.
Да нет, ну много там было, и баржи были, и животы расправили. Ну,
баржи были со всех сторон, баржи...
Да, нет, удобные, я и говорю, да, да. Что...
Баржа очень удобный этим, способ утилизации.
Да, этим звезды вырезали, а тем, наверное, еще что-то делали... Но вот если вы об этом заговорили, но Гумилев же был участником реального заговора.
Да, но это об этом можно немножко позже коснуться, хорошо. Уже немножко другое время. Вот. Короче говоря, это действительно уже очень серьезная профессиональная операция. И,
это вот заговор Таганцева?
Да, нет, я имею в виду с этим, с Локхартом.
С Локхартом,
да. Значит, кончилась она тем, что был суд над Локхартом, над французским консулом и так далее, всеми этими участниками. Англичане быстренько бы это дело взяли заложника нашего Литвинова, который там сидел дипломатически,
а
чтобы обменять. Ну как, ну мы же вспоминаем только о том, как большевики брали заложников.
Ну да.
О том,
ну,
что
да.
Этим занимались все участники конфликтов, и ничего другого нет, об этом как-то не говорится. Вот. Ну и в конце концов их обменяли, этого Локхарта, и он там вернулся, значит, в Британию. Хотя вот эта сеть рейлевская, она осталась.
Ну, Рейли кончил так, как он и должен был закончить.
Да. Вот. Вот такая была операция. Значит, интересно, то есть мы видим действительно такое оперативное мастерство. Здесь, наверное, следует сказать следующее, что... Мы уже говорили о том, что пытки считались вещью абсолютно недопустимой в то время. Это видно даже по каким-то косвенным показаниям. Вот смотрите, скажем, Кенигсер, который покушался, убил Урицкого.
Убил Урицкого, да.
Вот, он сидел в Питере месяца три. Никаких фамилий не называл, хотя все понимали, что в одиночку этот парень не мог убить Урицкого. Вот, но его, он был народный социалист. Кенигсер, проверяли всячески вот такие связи, но никакого воздействия к нему не применялось, и он был расстрелян. Ну, естественно, Каплан никакого воздействия не применялось, потому что, ну, задерживают террористку. Она по ИС, она же эсеровка, по эсеровской традиции, она говорит, да, это я, но ни на кого не назову. Все, разговор закончен. Это манера поведения эсеров. Больше ты ничего с ними не сделаешь.
Это даже кодексом, по-моему, кодекс у них есть. Был, не Совершенно... уходить с места.
Да. Она фактически так и поступила. И что с ними делать? Там, и то с ней допрашиваю, о себе она все рассказывает. Да, это все. Больше никого не назову. Все. Дальше уже на этом тупик. Вот. Есть вот, если мы говорим, здесь произошло очень примечательное событие, связанное с темой нашего разговора, что в конце сентября 2018 года в журнале «Еженедельник ВЧК» вышла примечательная статья, называется, ну как-то так, отчего, нечего с ними миндальничать или что-то такое. Суть в том, что это руководители Налинской, это Вятской губернии города. Значит, там четыре человека подписали, это партийные и советские руководители Налинска. Они написали следующее в этом еженедельнике ВЧК, что мы, дескать, с возмущением прочитали отчет в «Известиях», что Локхарт вышел, после того, как ему предъявили обвинение, он вышел из ВЧК в сильном возбуждении. Они говорят, что это вообще тут развели-то богадельню? Как это так вообще?
Может, вы его там еще и кормили?
Да, что это такое, говорит? Они говорят, этот гусь, так было так написано, он же мог выдать явки, пароли и так далее. Надо было взять его, применить к нему изощренные пытки, а потом расстрелять, как собаку. Вот почти такими словами было написано. Это было написано в еженедельнике ВЧК. Вот, отреагировали на это в конце октября власти. Ну, Дзержинский в это время был в Швейцарии.
Ну да, ездил, на лечение. Да.
Нет, он ездил к своей семье.
Ну официальная версия советская, нет, по-моему.
Отдохнуть. Да. Были, возможно, еще задания. Вот. Но когда он приехал в конце октября, вышло специальное постановление ЦК вот по поводу этой публикации о недопустимости. Товарищам вот этим было они были строго наказаны за призывы к пыткам, а журнал «Еженедельник ВЧК» был просто закрыт вот за эту статью. Вот так, такого было отношение именно к пыткам. Между прочим, мы имеем свидетельства очень авторитетных людей. Например, был такой Иванов Разумник, автор книги «Тюрьмы и ссылки».
«Тюрьмы
и ссылки». Да, он левый эсер, это человек такой тяжелой судьбы, он сидел при всех режимах, он сидел при царе 18-м.
При Александре.
При всех, да. При Ленине, при Сталине, еще и в концлагере гитлеровском.
Гитлер, да.
Посидел. Вот он написал эту книгу, и он там прямо там пишет. Он говорит, что я никогда, они жили, он жил в Петрограде, он занимался, он литературовед известный, критик, вот, он прошел, то есть через это испытание, он 2 недели был в органах ВЧК, он как народный социалист, его там проверяли, изучали его связи после очередного мятежа, вот. Он говорит, что да, было голодно, холодно и так далее, но никаких пыток, вот именно, не было. И он говорит, более того, я ни разу, говорит он, за всю время своей жизни в Петрограде, ни от кого не слышал, что применялись вот такие методы воздействия. Угроза расстрела, да. Если ты враг, тебя расстреляют. Если тебя задержали, враг ты или нет. Если ты враг, у тебя опять-таки развилочка. Либо ты сотрудничаешь, даешь показания, помогаешь разоблачить, тогда будешь жить. Если нет, становись к стенке. То есть вот такое...
Ну да, если человека, предположим, опять ловят на ночной улице с 2 револьверами, ты кто?
Да. То есть пытка как бы в форме угрозы расстрела, если ты причастен к этой организации. Вот. Ну, мы имеем свидетельство, может быть, даже не еще более авторитетного человека, это Мельгунов.
Вот я у вас хотел спросить. В нашем разговоре до эфира вы сказали, что есть книга Мельгунова «Красный террор в России» и есть дневники. Вот я бы хотел, Сергей, чтобы вы остановились на этом.
Да, потому что книга Мельгунова «Красный террор в России», она во всех магазинах, там буквально с полок на вас бросается. Она цитируется с уважением в учебниках. Это считается таким очень достоверным источником о красном терроре. Значит, эта книга появилась в начале 20-х годов, эмиграции. Она, это политический документ, потому что Мельгунов, когда уехал, значит, в эмиграцию, он был крайний человек по своим воззрениям, крайний. Он был вообще сторонником того, чтобы Советская Россия находилась в полной изоляции. Вот, он в этом смысле с ним не могли общаться даже там Деникин, с которым он вдрызг разругался, даже такие решительные люди там считали его совершенно бешеным. Вот, плюс тому, там близился процесс над убийцей Воровского. Поэтому, Конради, да, поэтому задача, которую оправдали, кстати сказать, взяли, приехал, извините, человек, мирный человек, Воровский, представитель торгпредства. Его взяли, просто убили там. И убийцу оправдали по суду присяжных. Это вообще как? Вот. Задача Мельгунова была доказать, что государство террористическое изначально. С ним вообще не надо иметь никаких дел. Поскольку Мельгунов сам-то мало чего видел, потому что жил в Москве. Вот, поэтому он собрал все, что было где-то опубликовано там и так далее. Вот, в общем, короче говоря, кошмарил как только мог. Вот, и все, что все вот эти вещи террористические, которые происходили в России по разным линиям, там где-то там, у батьки Махно кого-то убили, где-то все это вешали на красное.
И это определенной частью людей принимается за истину в последней инстанции.
Да, конечно. Это такой... Я бы сказал, краткий курс антибольшевизма. История антибольшевизма, который пришел на смену другому краткому курсу. Вот. Но, то есть, это политическая книга. Оттуда идет, кстати сказать, берет начало вот это ложное утверждение, которое действительно считается сейчас чуть ли не за аксиому, что якобы красный террор отличается от белого террора тем, что один красный декретируется, а белый — это эксцесс.
Да, случайно. По случайности.
Да. Вот, так вот это оттуда идет, как раз от Мельгунова, что совершенно не соответствует действительности. Вот, красный террор был разный, декретировалось можно что. А у белых-то как раз все руководители белого движения отдавали такие приказы.
Да, пленных не
брать.
Мама, не горюй,
да.
Да. Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». После новостей Сергей продолжит свою лекцию-беседу.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, Сергей Кедов продолжает свою лекцию и беседу. И речь шла о Мельгунове, авторе книги «Красный террор России».
Да, вот. Ну и вот мы сказали о книге «Красный террор». Вот я случайно на развале нашел его дневники, которые были изданы у нас. То есть человек писал. И там мы читаем прямо, во многом прямо противоположное. Он пишет о том, что ЧК летом 18-го года была слаба. В своей этой книге он пишет, что буквально с первых месяцев там они всех кошмарили там, да. Мы, говорит, наш Союз Возрождения, а Мельгунов входил в антисоветскую организацию «Союз Возрождения». Это была очень опасная организация. Вот. И он там занимался, вообще-то говоря, просто террористической деятельностью. Он же был террорист. Он искал деньги для Савенкова. Мельгунову дико повезло, что он унес ноги из Советской России. Просто люди не знали, чем он занимается.
Чем он занимается.
Да, он бы занимался нелегальной работой. И даже в том, что он признается, за это в любом государстве бы человека к стенке поставили, конечно. Вот. Ну и вот. А он в своих дневниках пишет, что ВЧК была слаба, мы собирались открыто, ни одной провокации. А когда одного задержали, мы открыто провели митинг в его поддержку. Там, вот он пишет. Вот. Когда его задержали, Мельгунова, первый раз в сентябре, как народного социалиста после Кенигиссера, убийства Урицкого, ну, для проверки. Он говорит, я сидел, я ничего не боялся, я не буржую, ничего, ну, проверят, выпустят. Вот. И он там как раз описывает, что он удивился, что там в тюрьме сидит много чекистов за избиение. Он думал, что в тюрьмах ЧК-то буржуи сидят.
Но одни.
Да, а там буржуев-то мало.
А, кстати же, ведь и не и какое-то количество чекистов просто к стенке поставили.
Ну, конечно, поскольку...
За коррупцию.
Первый набор-то был во многом случайный. Просто те, кто готовы были работать, ну, как в любой организации. Сколько ротаций кадров происходит в любой организации, прежде чем она начинает работать. Вот. Ну, здесь то же самое, с поправкой на то, что это спецслужба. Вот. И, короче говоря, вот это он открытие сделал, что он увидел там много совслужащих, что там сидит целый чуть ли не взвод красноармейцев за еврейский погром. Вот. В общем, буржуев там мало. А сидит тоже человек в разгар красного террора, у него брат заболел, его отпустили поухаживать за братом. Понимаете, там вот читаешь такие вещи. Вот. Вообще, я просто вскользь скажу, что у нас, ну, это тема отдельного разговора, конечно, не хочется опять западать на террор. Но нам кажется, что вот красный террор, это вот что-то, какая-то такая свинцовый ужас опустился на Красную Россию. Вот. А на самом деле, ужас настолько давно присутствовал в России, настолько давно, что, в принципе, никто так особо, понимаете, какого-то там многие даже не заметили, особенно интеллигенции, потому что это касалось кого? Это касалось людей, которые находились в зоне риска, да? Но богатые люди из классов, они уже поспешили уехать из центров. Они куда там, в поместье, там, в Крым, там куда-нибудь уехали, кто боялся чего-то реально, правильно? Вот. Поэтому здесь кого было-то репрессировать? Те, кто участвовал, так сказать, в деятельности. Вот. Ну, короче говоря, сопоставлять вот эти две книги достаточно интересно. Видишь, как создавались такие мифы. Причем, да. Вот. Ну, вот. Дальше вот уже можно рассказать как об очень интересной операции, когда мы говорим уже о мастерстве, высочайшем мастерстве. Это разоблачение национального центра, так называемого, который возглавлял очень примечательный человек, Николай Николаевич Щепкин. Вот. Ну, национальный центр – это, возможно, самая серьезная антисоветская организация, которая существовала. Они работали в основном на Деникина. Вот, это была кадетская, в основном, организация. Ну, что примечательно, что кадеты жили себе, если за ними не водилось криминала, то к ним вопросов у властей не было. Они жили себе, да. Тоже Щепкин, например, да, он был. Вот. И когда это произошло уже в 19-м году, первая информация о том, что есть такая организация, появилась в июне 19-го года. Ну, следует сказать, что вообще конец лета, осень 19-го года, это, возможно, самый опасный период существования советской власти. Впоследствии, после гражданской войны, они часто говорили, что самое опасное время, это был октябрь 19-го года, когда белые уже подступали к Москве, А Юденич уже воевал в пригородах Петрограда, и многие в очередной раз уже похоронили просто советскую власть. Вот. То есть вот эти оперативные работы очень мастерская велась именно в это время, когда как раз было бы понятно, что людей просто хватать должны.
И пытать.
И пытать, и выяснять. А работа велась вот каким образом. Значит, берем национальный центр. Значит, в июне 19 года под Петроградом случайно убивают курьера там при задержании, и в его мундштуке находят записку. Что интересно, вот эти все записки находят в экзотических местах, там в каких-то пресс-папье, при обысках, в каких-то там поленницах, в мундштуках. Это уже говорит о профессионализме людей.
И вот у меня сопутствующий вопрос. Профессионалы царские привлекались? Широко?
Вот какой момент. Дело в том, что так называемые буржуазные специалисты, они даже и в армии это очень тяжело
приживались.
Ну, потому что солдаты вдруг увидели своих ненавистных офицеров. Ну да, с них сняли погоны, чтобы не раздражать, но все равно это было непонятно. То есть на съездах партии там Ленин и Троцкий, они вели страшную борьбу с коммунистами за это. На производстве появились инженеры. Инженеры, это же тоже эксплуататор для рабочего. Он же живет в хорошей квартире, там, он его командир производства тоже противодействует. Вот. Что касается ВЧК, спецслужб, то здесь было вообще невозможно. Появление полицейских царских лично. То есть какое-то количество дореволюционных профессионалов работало в военной контрразведке.
Mm-hmm.
Вот. А в ВЧК ни одного человека просто не могло быть даже близко.
А может быть, технических специалистов?
Технические специалисты могли быть.
Дактилоскопия,
ну, фотограф, да, документы подработать. Там,
эксперт.
Да, эксперт-криминалист, там, да. Не знаю, там, я вот в шахматы в молодости много играл, скажем, Александр Алехин, первый чемпион мира. Угу. Он год работал в Муре,
например. В уголовном розыске.
Да. У него была фотографическая память, он хорошо помнил там бандитов, так сказать. Да, конечно, такие технические тоже, но никого даже близко из этих людей не могло быть. Есть упоминание, что якобы Джунковский использовался, но я никаких подтверждений этому не нашел.
Не нашли. Угу.
А в его биографии, у него была беспросветная биография после революции, я не видел никаких послаблений там. Он, да, он жил там до 30-х годов, там каким-то сторожем при церкви, по-моему, что-то такое. Его, может быть, не сильно уж как-то там, но он, тем не менее, никаких поблажек он там не получал.
Не получил.
Я сомневаюсь. И, в принципе, в этом они и не нуждались даже. Потому что они очень быстро стали зубастыми. Скажем, сам Феликс Эдмундович Дзержинский, он, поскольку он был подпольщик, вот, то он сам ездил на обыски, ему интересно было найти, он все эти закладки, он был большой специалист, где надо искать их, понимаете, все эти мундштуки, пресс-папье там и прочее-прочее.
Ага, даже сам... Все, извините, я вас сбил своим вопросом. Итак, мундштуки находят записку, и какое отношение имеет к национальному центру?
В записке указано, что этот человек идет некоему Вику, с, там, с шифрами, с паролями.
Вик — это оперативный псевдоним. Ну,
псевдоним, да? Некого, псевдоним. Не, да, который живет в Петрограде.
Угу.
Вот. Затем проходит какое-то время, на советско-финской границе уже задерживают двух курьеров, которые идут к Еденичу. Вот. Вот через них уже выходит, еще не зная, кто это такой, на ряд там людей, на каких-то явочных квартирах, ну, тоже под угрозой расстрела. Либо говоришь, либо к стене. Ну. Да. Вот, и они выходят, и в том числе они проводят обыск у такого инженера Штейнингера, и у него находят письма, как к нему обращаются, как к Вику. А? Вот они и обнаружили. Вот этот Вик, вот на этого Штейнингера, вот это и есть тот самый Вик, то есть это руководитель Петроградской организации «Национальный центр».
И сразу понимают чекисты, что это серьезный противник.
Да, это не это, так. Да, конечно, потому что люди передают информацию какую-то о Красной Армии, там, например, дислокации частей, там они шифры, пароли, у них там все очень серьезно. Вот. Видно, что в эту организацию входят, так сказать, сотрудники Генерального штаба Красной Армии, то есть очень высокопоставленные люди. Вот. Но пока это Петроград, в общем, около 20 человек этого национального центра они арестовали.
Но на Москву... Извините, и это в тот момент самое страшное для молодой советской власти, скажем, время.
Да, ну, близко, скажем так. Но в то время белогвардейцы были абсолютно уверены, что они вот-вот будут в Москве. Да, из многочисленных воспоминаний видно, что, скажем, Романовский, руководитель штаба Деникинского, спокойно, так вальяжно говорил, ну, мы, ребята, через 2-3 месяца будем в Москве уже, они, скоро люди там будут просто шить форму парадную для того, чтобы маршировать. Они были в этом уверены, что так будет. Вот. Но это пока еще август 2019 года, июль-август. Люди понимают, что есть и в Москве такой центр, но выйти они на него не могут, потому что, ну, тот же этот ВИК, он показаний не дает. Ну, что с ним сделаешь? Вот они, вот в это время, понимаете, они начинают работать оперативно. Затем, через какое-то время, таким же образом задерживают в Вятской губернии случайного человека без документов. У него обнаруживают 1 000 000 рублей, оружие и так далее. Вот. Его тоже сажают. Вот. Он признается, что он, так сказать, его фамилия Крашенинников. Он как-то иначе себя называет. Он, да, связник, да, от Колчака. Он признается, я везу там, но кому, не знаю. Он тоже сидит. Не знают кому. Вот он везет 1 000 000, а кому, не знает. Должны были встретить его на вокзале, там, пароль и так далее. Вот. И уже к этому Крашенинникову, его тоже не пытают, к нему сажают на сетку в камеру. И уже он, через, зная, что ему грозит расстрел, он через этого человека, через агента, не знаю, бывшего эсера, может быть, ну, ему биографию придумали, пытается связаться с Волей и передает какие-то записки. Вот уже через эти записки они и вышли на определенных людей в Москве. Вот. И, значит, выходит вот на этого Николая Николаевича Щепкина, руководителя национального центра. Николай Николаевич убежденный, мужественный человек, кадет, который убежденный противник большевиков, внук великого актера Михаила Семеновича Щепкина. Да, вот. Он отказывается давать показания, естественно. Он признает, готов, так сказать, погибнуть. К нему выезжают, у него проводят обыск, сам Дзержинский выезжает. Вот, у него находят документы, там, обыск идет целый день. Вот, Дзержинский очень лихо, как сам подпольщик, который навострился передавать всякие малявы на волю и так далее. Вот, он, кстати, написал там инструкцию, как проводить обыск, например, по этой инструкции вытекало, что если заходишь в квартиру, то первое, куда ты должен идти там к журнальному столику, где телефон, и брать записную книжку, потому что в записной книжке могут быть...
Да-да-да, разные интересные вещи.
Разные интересные вещи, вот. Поэтому они провели обыск в Поленице, дров там у Николая Николаевича нашли, донесения. Вот, донесения очень серьезные, там важнейшая информация о Красной Армии, рекомендации, как себя вести, там какие лозунги нужны, какие не нужны, что... Ну, в общем, по полной программе, что называется. Вот, люди попались, вот. И дальше, что интересно, у Щепкина, у него еще был там еще один руководитель, его фамилия, не помню, Алферов, по-моему, какая-то, он был вообще директор школы, как ни странно. Вот этого Алферова...
Это выше Щепкина он был, да?
Нет, они, Щепкин, ну, выше, ну, просто один из руководителей, вот. У него в пресс-папье там нашли что-то, и нашли записную книжку, в которой написано, там, Ивану Ивановичу должен, там, 7 рублей 15 копеек, там, Петру Петровичу 10 рублей, там, 15 копеек, очень много он должен. Вот Феликс Эдмундович, как опытный подпольщик, говорит, ребята, ну, это же номера телефонов. Давайте-ка мы позвоним Ивану Ивановичу. Убирает трубочку, отбрасывает копеечки, там, рубли. Иван Иванович, Иван Иванович, мы к вам. Понимаете, вот так они действовали. Разоблачали эту организацию в самое суровое время для революции. Здесь следует сказать, тоже отметить более такую глобальную вещь, что вот мы говорим, что в сентябре 2018 года был принят декрет о красном терроре как реакцию на эти события. А через год, вот в этой опаснейшей ситуации, опять было предложение применить красный террор. Так вот, ЦК партии большевиков специальным постановлением запретила, сказала, что ВЧК должно работать обычными методами. Красный террор не применять. Это
ведь
было...
наверняка идет какая-то аппаратная борьба за полномочия. Одни хотят больше полномочий. Но это нормальные аппаратные игры вне зависимости от режима.
Ну, в то время уже ВЧК, в отличие от 18-го года, же была уже профессиональная организация.
Вы же пишете, что Дзержинский звонит в Курск. Надо бы в ВЧК там отделение организовать. Главный в Курске говорит, я что-то не знаю такого Дзержинского. Очевидно, в 19-м году такой вопрос же не стоял.
Не, ну да, конечно, это событие, о котором вы сказали, это относится где-то к марту 18-го года, когда в Курский облсполком приходит депеша с требованием, с указанием создать орган ВЧК. Они спрашивают, а кто это такой? Там подписанный Дзержинский. Кто такой? Они говорят, а мы не знаем такого.
Действительно.
Да, то есть через 4 месяца после создания ВЧК они не знают, кто такой Дзержинский. Вот. Ну, конечно, те времена прошли, уже знают. Вот. И, короче говоря...
А дальше же ведь... И вот опять же, вот сейчас, после того, как вы это рассказываете, новые возникают линии, например, а какая идет борьба за особые отделы в армии? А кто их будет контролировать, военные или чекисты? Ого! Ну,
прежде всего, идет борьба за следствие, которое идет и в наши дни...
Конечно.
Яростная борьба.
Конечно.
Кому, чье следствие, того и тапки. Тот и соответствующим образом может сделать
чье
выводы.
Чье следствие, того и все.
Того и все, да.
Да.
И, ну, это отдельная тема, она к нашему разговору не приходит. Но...
Да, кстати, если позволите, Сергей, ищите книгу Сергея Кредова «Щелоков». Данные, факты, о которых не то, что никто не знает, а, я думаю, и представления не имеют, как. Вот это вот работа действительно журналиста-расследователя. Вот то, что по-американски называют investigative journalism, это когда журналист берет на себя обязанности следователя. Это факты, факты, архивы, факты. И так далее. Извините, Сергей, нет, но я с благой целью.
Спасибо за такую лестную рекомендацию, но как раз именно то, что произошло со Щелоковым, как раз во многом определяет именно борьба за следствие. Вот как раз в последний год там жизни Брежнева она обострилась, и окружение боялось.
Сергей, вы, да. Я думаю, да, с вашего согласия будете у нас гостем. И сами выбирайте темы, какие сочтете наиболее интересными. Итак, организация наращивает мышцы.
Да. Но здесь интересное развитие этого национального центра, которое показывает о том, как люди работали с огоньком, с выдумкой. И я даже представляю вот так себе творческую атмосферу, которая была. Вот они сидели и придумывали, что бы такое...
Еще.
Как бы переиграть бы их там, понимаете? Вот, например, они таким образом вышли, в частности, на... разоблачили сеть военных школ, которые, которые входили в эту организацию, национальный центр. Вот. И, например, в частности, узнали они, что значит, начальник одной из школ, полковник Миллер, давно просит у Реввоенсовета выделить ему мотоцикл, а ему не выделяют. Вот. Они знают, что Миллер причастен. Что они делают? Они выделяют ему мотоцикл, этому Миллеру, понимая, что на этом мотоцикле Миллер куда-то поедет в интересное место. Ему выделяют мотоцикл, приезжает с коляской, по всей видимости, приезжает человек, водитель, и Миллер на этой коляске поехал объезжать свои там явки связи. Они его таким образом и разоблачили. Вот это одно из таких решений оперативных. Вот, значит, ну и так далее. Вот, кстати, по национальному центру было арестовано более 1000 человек. Но это не значит, что все они были там... стреляны, но вот эти цифры вообще не должны нас удивлять в то время, потому что все эти организации, они были огромными. Это действительно сотни людей. Почему? Потому что...
гражданская война, наверное.
Ну, и важна. Недовольных было огромное количество. Огромное количество ущемленных, недовольных. Опять же, всем казалось, что люди висят на волоске, что белые будут вот-вот здесь.
Поэтому... И опять, я просто, Сергей, у вас же написано, что... бюрократизация была минимальная, решение принималось, и чуть ли не на следующий день уже делалось все для его выполнения.
Все верно. Вот, ну и, например, вот такой был интересный тоже эпизод оперативный в ноябре 19-го года, когда Юденич сражался под Петроградом, туда направили Петерс как профессионального человека, вот, и они, например, провели следующую операцию. Там пришла информация, что некий Шедловский, значит, несет информацию, развединформацию к Юденичу. Они что сделали? Они в это время, вместо того, чтобы схватить Шедловского,
И пытать.
И пытать. Они что делают? Они организуют фиктивный штаб Белой армии, где-то там в лесах, там, за пределами. Mm-hmm. Да. Вот проводник ведет этого Шедловского, там, лесами, огородами, приводит в этот штаб, этот Шедловский, видит белых офицеров, так сказать, белую кость. Вот, они находят общих знакомых, там, говорят, тот много чего выбалтывает, потом, говорит, садится на пенек, там, распарывает себе подошву, вынимает оттуда всякие донесения и так далее. Он говорит, ну, привет, там, здравствуй, голубчик, угу. Все, ты наш. Вот они так выходят на эту, вот, на эту сеть. Это, опять же, происходило в самое-самое суровое время для Петрограда.
У меня какой к вам вопрос. Курсов не открывают сразу никаких для того, чтобы учить. Они же понимают, что аппарат будет расширяться. А хоть что-то-то надо людям
дать? Я думаю, что сейчас затрудняюсь сказать насчет курсов. Там военные школы-то, конечно, существуют и так далее. Но я думаю, что они все-таки учились. Ведь как пополнялись органы ВЧК? Туда же шли по направлению партийных организаций. Вот. Как особенно Дзержинский в первые дни, мне очень нравится этот документ, буквально в первые дни 18-го года он пишет письмо в руководство Красной Армии. Он пишет, оно звучит примерно так. Братцы, это обычное направление, братцы, направьте к нам для работы в банковском отделе 5-10 красноармейцев, недоступных тлетворному влиянию золота. Представляете, какой язык официальных документов?
Это официальный документ.
Ничего себе официальный документ. Но это вот прямо психология этих людей чувствуется.
Я, кстати говоря, у профессионалов поинтересуюсь, потому что это же никакая, наверное, не секретная информация. Начали готовить профессионально кадры.
Ну,
или...
во-первых, они проводили, безусловно, все эти всероссийские совещания, ага, по обмену опытом, выезды. У них инструкторы очень часто выезжали на места, там проводили. Вот такого рода, конечно, работа проводилась, но поскольку все это было разбросано, все очень менялось там и так далее.
Их качество связи еще надо тоже не забывать.
Затрудняюсь сказать, когда началась уже планомерная работа по созданию вот этих школ. Подготовки. Трудно сказать, но в начале 20-х, конечно, они уж были. Гражданскую войну затрудняюсь сказать. Вот. Мы вот этот эпизод, например. И вот, скажем, кстати сказать, было, ну ладно, это уже советско-польская война, момент. Вот, например, очень показательный эпизод произошел по линии военной, так сказать, контрразведки. Национальный ведь центр, вот, ну, входили, как уже говорилось, чины Красной Армии. Вот. И, в частности, было обнаружено агентурное донесение о состоянии Красной Армии. Ряд агентурных донесений. Вот. И они себе решили выяснить, а кто автор этих донесений. Вот. И... как поступают, значит, органы ВЧК? Опять, вместо того, чтобы применять, так сказать, методы соответствующие, они направляют эти донесения на экспертизу в штаб. И говорят, кто, кем могут быть эти люди. И получают очень интересный ответ, который, я не знаю, сейчас перерыв, наверное, да?
Нет, у вас еще полминуты у нас есть.
Полминуты, да. И вот, в частности... член РФНСА, это Гусев, дает следующий ответ ВЧК, что он дает 10 портретов вот этих лиц, то есть это такое портретирование преступника, это уже высокопрофессиональная работа. Он анализирует эти документы.
Так, все-таки давайте сейчас новости, потом вы закончите и будете отвечать на вопросы. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, Сергей сейчас закончит вот эту историю про красных командиров и потом ответит на вопросы слушателей.
Да, и вот эти данные, раздобытые способом, о котором мы говорили, были отправлены в, значит, Реввоенсовет Южного фронта, который как раз с Деникиным там сражался, и были даны портреты возможных агентов, ну, например, такой. По живости и детальности описания видно, что автор документа посетил 23-ю и 14-ю дивизии и сам непосредственно осматривал кавалерию. О 36-й дивизии автор прямо говорит, что там он не был. Наиболее вероятно предположить, что автор служит в инспекции кавалерии 9-й армии и был командирован оттуда в 23-ю и 14-ю дивизию. То есть, ну, двухходовочка. Берилы, у тебя вычислили, нарисовали портрет агента. Правильно? Вот. И так они работали. Кстати сказать, вот мы говорили об этих организациях антисоветских. Белые в своих воспоминаниях очень пренебрежительно отзывались об этих национальных центрах, союзах возрождения. Они говорили, что только деньги с нас лупили, это какие-то союзы меча и орала, там, да, и так далее. Но, как сказать, вы просто близко не подошли к Москве. Вот если бы вы подошли к Москве, то там бы вспыхнул мятеж, и все бы они заработали. А когда бы вы вошли в Москву, вам бы дали списочек людей, которые надо уничтожать.
Конечно.
Вот, и все бы сработало. Вот. В частности, вот, например, писали, вот Деникин, по-моему, писал, что в штабе Южного фронта, как ценного агента, был очень ценный агент у них, Ковалевский, который возглавлял оперативно-разведывательный отдел. Вот. И они говорили, что это единственный случай, Деникин писал, что умышленного срыва крупной операции большевиков, серьезно угрозавшей моим армиям. Это сделал человек с высоким сознанием долга и незаурядным мужеством, поплатился за это жизнью. Вот, по всей видимости, он имел в виду именно этого Ковалевского, вот, который был разоблачен тем способом, о котором мы сказали.
Ну что ж, пожалуйста, Сергей, надевайте наушники. Пожалуйста, ваш вопрос, Сергей, но вопрос, именно вопрос, а не нечто другое. Пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Василий.
Пожалуйста.
Да, мне много лет, я просто немножечко вот. Я еще встречался с Будённым, Малиновским, Гречкой, Жуковым, это. Вопрос такой, алло.
Пожалуйста, вопрос ждем.
Да. Как избавиться от бандюков, распявшие Русь великую?
Спасибо большое. Спасибо. Ну, у нас нет, наверное, такого рецепта. У нас вот такого рецепта глобального нету. Боюсь, да. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, два вопроса коротких. Вот можно ли после ваших слов сказать, что не гражданская война интервенция, а интервенция, вызванная ею гражданская война. И интервенты — это коллекторы, которые шли за своими заводами, фабриками, за царскими долгами. И второе, вот скажите, следует ли читать историков, а не лучше ли вот мемуары? Я читал мемуары Долгорукова, князя. Он пишет, что у них сохранили все ценности, даже картины в дровяном сарае после этой гражданской они забрали. И кормила вся семья вот этим, на эти драгоценности до самой войны. И посылки получали с Америки за $10, вся семья кормилась. Может быть, лучше все-таки мемуары читать, там более вот момент попадается в это.
Спасибо. Спасибо вам за ваш вопрос.
Да, конечно, вопрос об источниках один из важнейших вообще в расследовании. Главное — это найти какие-то достоверные источники. Я вот могу сказать, что причем эти источники, воспоминания должны были быть написаны вот прямо по горячим следам, потому что люди по прошествии времени, они как-то и свою роль пытаются приукрасить и прочее. Вообще, конечно, о русской революции таких репортажных материалов очень мало. Я, например, недавно свежим взглядом посмотрел и удивился, что о главных событиях нашей революции рассказывает кто? Американские журналисты Джон Рид.
И Уильямс.
Альбертрис Уильямс, да, которые побывали и при взятии Зимнего, и там, и сям, и до, и после, и на фронтах. А что же делали русские репортеры-то? Где же были
Гилеровские? Да, где был Гилеровский тот же самый?
Ну, Гилеровский был криминальный, допустим. А где были Гилеровские политические, так сказать?
Да, ну,
они,
да.
Они сидели по своим редакциям, как сейчас пишут по интернету, да, они сидели и писали какие-то партийные вещи. Вот, не выезжая на место событий. Вот. Ну, я, кстати сказать, всем советую почитать «10 дней, которые потрясли мир». Это великая книга, выдающаяся работа людей, которые не знали русского языка, вот, и написали удивительные по точности, материал. Вот. Что касается вашего вопроса об интервенции, она, конечно, была попозже, чем началась гражданская война. Вот, но в вашем вопросе я увидел, мне кажется, правильную догадку, что война-то началась как гражданская, а заканчивалась-то она как? как Отечественная война. Фактически, так сказать, апогеем этой войны была уже Советско-Польская война, когда в результате польской интервенции в апреле-мае и далее 20-го года, когда даже многие ярые белогвардейцы встали на сторону красных.
Кстати говоря, Мелехов, который отказывается эвакуироваться и сидит, и когда появляется красный разъезд, он потом командует эскадроном на Советско-Польском фронте.
Да, но воспоминания великого князя Александра Михайловича, который сейчас часто любит вспоминать, он там и пишет прямо, что, говорит, вот странная вещь, большевики убили моих братьев. А я каждое утро открываю газеты и жду, когда же Будённый набьет морду полякам, потому что поляки — это злейшие вообще исторические враги России. И то, что, скажем, Врангель и прочие встали, значит, на позиции поддержки поляков. И Петлюры, кстати сказать, Петлюры, который был союзником, да, это, ну, я не знаю, там, бандеровщина того времени, да, это был уже вот пример такого предательства.
А эти дальневосточные все, я уж не говорю про братьев Меркуловых, и тем более атамана Семенова, Унгерна, да от кого они зависели?
Правильно, вот... Люди, которые начинали, вступали в гражданскую войну с патриотическими лозунгами «Единую и неделимую», они заканчивали тем, для многих это была действительно страшная трагедия, что они сидели на островках русской земли, там в Крыму или там на Дальнем Востоке и ждали, дай бог, чтобы интервенты не уходили, ну японцы, ну задержитесь там на нашей земле, да? Вот так люди, это была их, для многих была трагедия.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот интервенция 14 государств, это вполне соответствует Второй мировой войне, и в этой войне Советская Россия победила. Почему же эта война, Второй мировой в смысле по номеру и по количеству государств, почему же эта война не называется Второй мировой?
Ну, Первая мировая или что?
Не, Вторая мировая, а уже потом Третья, наверное, я так предполагаю.
Ну, вот по началу вашего выступления я вот солидаризируюсь с вами, что действительно очень много похожего между Второй мировой, то, что происходило во Вторую мировую войну, и что происходило особенно в конце гражданской войны. Когда четко определилось, вот сила, которая, как вы там к ней не относитесь, но эта сила уже борется за суверенитет России против людей, которые хотят ее порвать там и поделить. Вот. А остальная, вторая сила, она уже стала фактически орудием в руках тех людей, которые хотят уже расчленить, там, порвать как-то какие-то куски урвать из России, там, деньги свои увести и так далее. Здесь, конечно, есть большое сходство между этими событиями. И, кстати сказать, будущие участники Второй мировой войны, Жуков, Рокоссовский, Василевский, они на чьей стороне воевали? Красных воевали они, они уже были полковыми командирами примерно так по уровню.
Да, ну, а такие люди, как Чапаев и Будённый, это же вообще легенды, это же полный георгиевский банд. А Будённый единственный человек, у которого было 5 Георгиев. Его лишили первого, а он заработал еще 4. А, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за передачу. Хочется все-таки спросить, как, что помогло красным победить в этой вот борьбе?
Спасибо.
Ох, какой хороший вопрос. Я отвечу словами Троцкого. По-моему, Троцкий был лучший публицист русской революции. Он сказал так. Он сказал, что мы смогли победить потому, что вызвали к жизни неисчерпаемые источники народной энергии. Это великолепные слова, потому что действительно, если смотреть так внешне, как они могли устоять? Это просто какое-то чудо. Люди, ведь Советская Россия, как шагреневая кожа, скукожилась примерно там до четверти территории. Ведь Колчаки, например, она была просто больше по размерам. Что такое Деникин, юг России? Это 42 миллиона населения под ним. Это огромное европейское государство с ресурсами, с выходом к Черному морю, с поддержкой крупнейших европейских государств и так далее. А эти люди, у которых не было ни портов, угнали там флот, угнали. У них бензин, их отрезали от нефти, отрезали от угля. Они ездили в каких-то там спиртовых растворах, у них машины ездили, да? Вот, золотой запас у них там похитили. Да, они остались практически без хлебных регионов, там 6 там
обороны. Ну, уже не
и
было.
Они устояли. Они устояли как? Вот действительно потому, что война приобрела характер народной войны в определенный момент. Ведь ну, даже возьмем цифры. Что такое белые? Просто по цифрам. Там Деникин, ну там 150 тысяч штыков сабель, допустим, да, Колчак там чуть больше, да, вот, но это сотни тысяч. Красная армия в конце гражданской войны — это 3,5 миллиона человек.
По некоторым данным 5,5 миллионов и белые 500 000.
Ну, где-то так, да. Вот этим многое сказано.
Ну да. И потом где-то у кого-то из великих белых я читал, что большевики нашли лозунги, понятные всем.
Но они даже не то, чтобы нашли, они отвечали их сути, их деятельности.
Именно.
Вот белые сидели и придумывали лозунги. Есть воспоминания Соколова, это идеолога у Деникина. Вот они собирались думать, что бы нам такое придумать людям. Они никак не могли что-то придумать.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день всем.
Добрый день.
Вадим, Подмосковье.
Пожалуйста. Вот
все-таки как-то немножко нелогично, мне кажется, тезис о том, что Белочерский мятеж был началом гражданской войны. А вот отречение Николая II, Корниловский
понятно.
Мятеж и разгон Думы, по-моему, это были реперные точки гражданской войны. Спасибо.
Ну, Чешский мятеж — это уже была очень-очень горячая фаза.
Про Корниловский, Сергей, вы сказали, это был пшик.
Да, тогда казалось совершенно не опасно. Что такое Корниловский? Это там 2 с чем-то тысяч офицеров.
Разгон учредительного собрания, а кто его особо заметил?
Никто. С этого, кстати сказать, история учредительного собрания не закончилась, она только начиналась.
Конечно.
Они же, ведь после 17-го года все силы России, они себя где-либо проявили. Вот все думают, что с выстрелом «Авроры» политическая жизнь закончилась. Да, они все уехали по регионам, и каждый начал работать.
Да, и получается очень логично, потому что чешский корпус — это была сила.
Это огромная сила, вооруженные люди. Это
обученные, умеющие воевать.
Да, около 50 тысяч человек. Учтем, что в то время Красная армия еще только создавалась. Вот, там они там контролировали всю там восточную магистраль, например, железнодорожную.
Да.
Была страшнейшая сила.
То, что так что у вас, уважаемый слушатель, вот у вас не сходится, а здесь все логично получается. Потому что одно дело в учредительном собрании языком молоть, а другое дело пулеметы, патроны, винтовки и умеющие обращаться с ними люди. Ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26. Благодарю за эфир, Подмосковье. У меня такой вопрос. В связи с тем, что, значит, испанских детей мы вывозили, а какова судьба, ну, я думаю, и, наверное, золотишко мы вывезли. Золото Испании мы отдали или нет? Будьте любезны, ответьте. Спасибо.
Значит, я вам советую взять книгу «Олег Царев и Джон Костелло». Называется книга «Роковые иллюзии» про Александра Орлова, одного из самых известных советских разведчиков, который это золото и вывозил. Вот там все и описано. Странно, что вы задаете такой вопрос. Уже давным-давно говорено-переговорено. Сергей, вам отдохнуть надо было. Извините.
Но я не знал ответ на этот вопрос.
Ой.
Как говорил Аллар, знаменитый историк французский, что ничто так не украшает историка, как фраза «этого я не знаю».
Ваш вопрос, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот в 30-е годы войны назывались мировые, первая империалистическая и вторая империалистическая. А с какого года они начали называться первая мировая, вторая мировая?
Ну, Первая мировая действительно современники называли Германская война. Они ее Первой мировой не называли.
То есть это российское определение.
Ну, в России называли, да.
На германской, ну да, на германской сгинул.
Не, они ж не знали, что будет Вторая мировая, тогда там. Ну, наверное, уже после Второй мировой войны ее стали называть Первой.
Ну, у них до сих пор называют, вот в Англии, Великая война. Первая мировая война, Великая война. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот у меня мне не ясно, вот, никак не могу прояснить. Вот расстрел Николая II, после гражданской войны началась, большевики не хотели его вообще-то с ним иметь дело, и был направлен Яковлев для отправки Николая II куда-нибудь, какой-то сглаз долой, извините за выражение. Вот. Но Екатеринбургский совет его семью вернул. Вот. Ну, как вот все это понимать?
Угу. Спасибо.
Это настолько огромная тема. У меня тут свой взгляд на все это дело, потому что споры обычно ведутся вокруг чего? Давали в Москве разрешение на вот эту казнь или не давали? Моя позиция, что жизнь тогда вся была устроена вообще иначе. Не так, что один дает команду, а другой ее выполняет. Вот. И, ну, кстати сказать, Романовых же 18 погибло во время гражданской войны. Вот. Но многие же и спаслись. Возьмите крымских Романовых, например, да, там такие очень серьезные Романовы сидели, там Николай Николаевич, например, mm-hmm. вот, там сестры Николая, императрица, мать и так далее. Вот. Их спасли, причем при участии большевиков местных. Да? То есть разные были планы на этих людей. Но это очень большая тема. Понимаете, и миссия Яковлева, о которой вы сказали, это буквально в двух словах, ну, вообще
никак, никак и, не скажешь. Мимо никак не пройдешь. Вот Александр Колпакиди, который об этом говорил, он говорил, никто вообще не хотел с ним иметь дело. Ну, англичане. Белые ходили вокруг тогдашнего Екатеринбурга. Они могли его уже 5 раз взять город, и вот они... Никому он нужен не был.
Главное, что он не был, ну, о чем мало говорят, не был нужен родственникам заграничным. Это редкие мерзавцы. Ведь все европейские монархии, они же были родственники его. Полтора года люди сидели, их рассматривали как заложников, чтобы их поменять. Кому, ну, что они еще? Сначала, ну, хотели суд, допустим, одно время над ними провести. Потом эта идея ушла, стала неактуальна уже, да? Вот, но никому они были не нужны там.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Спасибо за передачу. Мне, пожалуйста, поясните немножко вот эту мутную историю о гибели Камо. Я слышал, что он уже при советской власти пытался опять в Тифлисе ограбить банк, и машина сбила, принадлежала ГПУ. Спасибо.
Ну, я не так давно был в Тбилиси, как раз видел это место, где Камо...
Спуск.
Там спуск, где Камо врезался там в машину. Может, там тогда машин-то было маловато, может, единственное... Но это несчастный случай. Конечно, несчастный случай. Я одно могу сказать о всех таких событиях, что в то время находили простые ответы на простые вопросы. Если, допустим, Камо кому-то мешал... Его бы расстреляли, например.
Или кстати. Еще,
да. А организовывать какие-то там автоаварии таким образом, ну, это совершенно нереально. Люди гораздо проще тогда думали. Если хотели убить, убивали. Не хотели, не убивали.
Кстати говоря, человек-то был потрясающий совершенно. Ну, по книгам, по тем данным, которые в последнее время появились. Ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот человек за время сказал, говорит, если вы думаете, что белогвардейцы воюют на нашей стороне, вы ошибаетесь, они воюют за наш интерес. Ну, вот я хотел вопрос задать. А знаете ли вы что-либо, так сказать, ну, о бронепоезде, который там создали англичане, так сказать, который терроризировал, так сказать, нашу страну под названием «Единая Россия», так сказать. Вот.
Вопрос. А, ну, хорошо.
Ну, «Единая Россия» тогда уже существовала, как вы думаете? Я не очень понял.
Очень часто, по-моему, было так сказать, и вот за этим так сказать я тоже
не знаю. Я не очень понял про бронепоезд. Бронепоезды были страшным оружием в гражданской войне, я знаю.
Нет, речь идет, может быть, о том, что англичане поставили белым бронепоезд.
Ну, они много что поставили туда. Они просто, там, и Деникин об этом откровенно пишет, что с определенного момента никаких проблем с снабжением армии не существовало.
Эти знаменитые английские шинели табачного цвета, да, о которых пишут свидетели тех событий. Ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот прошла информация, первый раз такой слышу, что храм Христа Спасителя перед разрушением был предложен, чтобы патриархат российский в свое время советский забрал его к себе. Но его отказались принять. Это аск. Раз, говорит, не нужен вам, верующим, а нам тем более. Угу. И в результате храм Христа Спасителя был взорван.
Спасибо.
Что вы по этому поводу?
Спасибо.
Ну, я не могу сказать.
Тоже ничего не могу. Нет.
Я не знаю. Не могу сказать.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, это Ростислав.
Пожалуйста.
Гостю. Вот иноотдел ПГУ считается основателем СВР, чем СВР очень гордится.
Так.
А разве не было в царской России СВР? И еще, а как вы объясняете, что после 91-го примус, то есть Примаков все-таки сохранил агентуру, хотя он же должен был выдать, как бы, что новая демократическая Россия, это как бы то же самое, только он просто ловко обманул свою агентуру, да. Что ли, получается? Спасибо.
Так, это... Про агентуру вам никто ничего не скажет.
Ну, Примаков сильно позже, по-моему, возглавил внешнюю разведку.
Но, да, он возглавил внешнюю разведку, а первая часть вопроса была...
Ну, действительно, внешняя разведка, насколько я помню, была...
20-го декабря?
И на отдел, да, уже в 20-м году. И именно после...
Именно, подожди, 20 декабря...
Осенью, потому что, ну, в декабре.
20 да. декабря, день чекиста, это тут уже...
Ну, они в один день, по-моему,
были. Иностранный отдел. Да.
Это было создано потому, что считалось, что неудача вот финальной части польской кампании была связана с тем, что вообще не работала разведка. То есть люди просто в темную шли на поляков.
Хотя диверсионные отряды работали очень неплохо по литературе.
Польская разведка работала очень мощно, что было неудивительно, потому что поляков вообще очень много осталось в России после революции.
Да, безвинно расстрелянные польские сотрудники советских спецслужб. Наверное, это тоже вопрос, разбираться.
Там был, кстати сказать, очень интересный момент, когда разоблачили в Польше, значит, увидели, что очень много провалов в военных действиях, и вышли на резидента польского в Москве. Его фамилия Добржинский.
Он потом работал вместе с Добржинским.
И вот, и что интересно, значит, этого Добржинского задержали, это был 20-й год, да, по-моему, в июне, кажется, 20-го года, вот, стали его всячески склонять к сотрудничеству, он категорически отказывался, его долго перевоспитывали, там, политики с ним встречались, вот, и, наконец, о чем договорились, что он выдает Добржинский агентов, но красные обязуются их не расстреливать, а выслать их в Польшу. Вот на этом условии он согласился сдать агентуру. И действительно, вот эти там 10 с лишним офицеров польской разведки были вычислены и отправлены в Польшу. То есть было такое джентльменское соглашение.
Некоторые польские разведчики были завербованы лично Дзержинским.
Ну, он поляк там.
Да, да, вот там. Именно на этом. Но когда начали разбираться с польскими офицерами советских спецслужб, ну, есть мнение, я в этом вообще ничего не знаю, что не все они были прям вот так за советскую власть. Прямо, в общем, да. Огромное спасибо, Сергей. Огромное вам спасибо. Я надеюсь, что будете у нас бывать теперь уже на регулярной основе, потому что вам очень... Очень есть что рассказать нашим слушателям. Еще раз огромное спасибо. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. И на радиостанции «Говорит Москва». Новости. До свидания.
До свидания.
Программа Леонида Володарского.